где ты, мать? Как мне встретить тебя? Как узнать? Почему далеко до родного крыльца? Почему не могу даже толком припомнить лица? Кто обрек нас друг друга по свету искать? Где наш дом? Отражаются звезды в реке подо льдом. Я утраты считать разучился давно. Не сыскать ни следа, и на сердце темно. Кто судил нашу жизнь беззаконным, жестоким судом, отзовись. Может быть, мы у разных племен родились? Может, разных богов праотцы призывали в бою? Все равно я узнаю тебя. И колени склоню, и скажу: «Здравствуй, мать, я пришел. Вот рука, обопрись». Глава шестая. Старик и старуха. Волкодаву везло. Во-первых, крыло у мыша заживало надежно и быстро и обещало стать крепче нового. Тилорн сулился вскоре снять швы и утверждал, что зверек снова сможет летать. Во-вторых, волкодав выбрал время и наведался в мастерскую Вараха. Он ведь пообещал старому Сигвану, что непременно заглянет его навестить. Данное слово требовалось сдержать. Был и достойный предлог. Он собирался попросить мастера приделать к ножнам особый насест для мыша. Кончился его поход в мастерскую тем, что Варах не только приточал треугольную петельку из жесткого негнущегося ремня, но и пригласил волкодава переехать к нему жить.
«Дом большой, а семья, сам видишь. С внучком вдвоем точно в могиле». Волкодав поразмыслил и принял приглашение. Понимая, что старику это было едва ли не нужнее, чем им четверым. В тот же день он распрощался с госпожой Любочадой. Добрую хозяйку искренне огорчил уход постояльцев и, захватив скарб, по-прежнему легко умещавшийся в заплечном мешке, отвел свое, так сказать, семейство в дом к старику. Тилорн, для которого это была первая за долгое-долгое время прогулка, радовался как мальчишка. Любопытство ученого не знало предела. Дай ему волю, он, пожалуй, добрался бы до мастерской через месяц. Волкодав прекрасно понимал это и неумолимо влек друга вперед, не давая разговориться ни с уличным продавцом каленых орешков, ни с меднолицым всадником из страны Шоситайн. При этом от Венна не укрылось, с каким раздражением поглядывал на него Эврих. Ну еще бы! Невежда, неграмотный варвар, взявшийся указывать мудрецу. «Интересно, — думал волкодав, — что ты запоешь, если снова появится тот убийца с ножом? Хотя нет, ничего ты, скорее всего, не запоешь. Ты его и увидеть-то не успеешь, а я успею, может быть, потому что я, в отличие от тебя, на стороже». К его немалому облегчению до мастерской они добрались без каких-либо приключений. Варах принял их со всем радушием, и волкодав, которому случалось время от времени жить у добрых людей, в очередной раз сравнил про себя жизнь в доме с жизнью на постоялом дворе. «Двор он и есть двор», — сказал себе Вен. «Кто-то уехал, кто-то приехал, никому до остальных нету ни малейшего дела. Если только те остальные его не ограбили и не обсчитали, а дом, на то он и дом, чтобы каждый стоял за всех
и все вместе за каждого.
Ниэлит мигом вымела с кухни расплодившихся пауков. Волкодав, помогавший ей убирать, лишний раз подивился тому, как быстро дичают мужчины, оставшиеся без мудрой женской руки. Вскоре в доме, кажется, впервые за полтора года запахло пирогами. А Тилорн с Эврихом, посовещавшись, уговорили хозяина привесить рядом с прежней вывеской новую, поменьше и поскромнее, чернильницу да перо. И на другой день уже принимали первого посетителя, купца, надумавшего составить письмо. После его ухода они чуть только не плясали, потрясая двумя большими серебряными монетами. На радостях ученые принялись вразумлять грамоте дедова малолетнего внучка. Смышленый мальчишка, всего на четверть сигван, носил сальвенское имя — Зуйка. «Ты не выгонишь нас, если другие дети станут ходить?» — спросил Вараха Тилорн. Варах, насидевшийся в одиночестве, не возражал. Волкодав же смотрел на шустрого внучка, постигавшего хитроумное искусство читать, и молча завидовал. Он и сам сел бы с ними рядом, если бы там был один только Тилорн, без Эвриха, который немедленно отмочит что-нибудь такое, после чего останется только голову ему оторвать. Или не скажет, но велика радость все время сидеть на иголках и ждать. Впрочем, везение продолжалось, и вскоре волкодаву попался кольчужник, согласившийся обменять две разбойничьи брони на одну венскую по его мерке. Надо было бы радоваться, но волкодав все больше мрачнел. Он по опыту знал, что подобное везение ничем хорошим у него не кончалось. С самого дня стычки на лесной дороге он не вытаскивал взятых кольчуг. Теперь он осмотрел их и обнаружил следы ржавчины и спекшейся крови. Прежде чем нести к броннику, кольчуги надлежало хорошенько почистить. Волкодав запасся мелом и древесным углем и отправился на морской берег, думая устроить костер. Город изрядно таки ему надоел. «Можно мне с тобой?» — запросилась Ниэлит. Волкодав не стал возражать. Отчего бы и не побаловать девчонку, так любившую море? Они шли по городской улице среди кишащего, суетящегося, снующего люда. Волкодав поглядывал на вывески, пестревшие справа и слева и обозначавшие то корчму, то скобяную лавку, то пекарню, где можно разжиться свежими калачами. Волкодав только повел носом, втягивая сдобный аромат, и вздохнул. Одно из венских проклятий гласило: «Чтоб тебе всю жизнь есть хлеб, не матерью испеченный». Он давно уже обратил внимание, что на иных вывесках, кроме ярко раскрашенных, всякому внятных знаков из дерева или кованной меди, красовались еще и буквы. И неожиданная мысль осенила его. Ниэлит ведь тоже умела читать, и не только по-саккарымски. Айрдоннов «Белый конь» стоял уже в сальвенской земле, а значит, и надпись на вывеске была сделана по-сальвенски. «Ниэлит», — попросил он, — «читай мне вывески. Все, где буквы есть». Ниэлит удивилась его просьбе, но послушно стала читать. Волкодав хмурился, напряженно запоминая. Запоминать оказалось неожиданно тяжело, хотя на память он не жаловался никогда. Буквы — это не следы в лесу и не силуэты птиц, летящих над головой. Наука грамоты напоминала ему скорее ухватки рукопашной или приемы с оружием, когда тело усваивает само и само же пускает в ход, когда приходит нужный момент. Волкодав видел, как читали ученые люди. Они не задумывались над каждой закорючкой в отдельности, а сразу схватывали полстраницы. Точно так же он сам отражал вражеский наскок с мечом или без меча, не задумываясь над каждым движением руки или ноги. Но самое скверное — очертания сальвенских букв были начисто лишены какого-либо понятного смысла. Волкодаву доводилось видеть всевозможные письмена, в том числе и такие, что обозначали сразу целое слово. Наверное, рассудил он, их было не в пример легче запоминать. Эти же.
«Сколько всего букв?»
— спросил он Неэлит. «Сальвенских 36». Волкодав подумал и переменил свое мнение. Во всех известных ему языках было не 36 слов, а гораздо, гораздо больше. Он стал было прикидывать, сколько разных слов можно составить из 30 с лишним букв, но сразу понял, что этого ему не сосчитать до гробовой доски. Неэлит искоса поглядывала на своего спутника и медленно, внятно читала ему все новые вывески, особенно стараясь в тех случаях, когда произносилось не так, как было написано. Она сразу поняла, зачем ему все это понадобилось. Поначалу она едва не ляпнула глупость и не присоветовала ему обратиться к Эвриху или Тилорну, но благодарение милостивой богини вовремя прикусило язык. Волкодав был горд и очень упрям, это она уже поняла. Если он решил поучиться именно у нее, значит, была какая-то причина. Неэлит хотела расспросить его, но не решалась. С волкодавом надо бояться только небесного грома. Но и запросто обо всем с ним не поговоришь, это все-таки не Тилорн. Волкодав больше напоминал ей растение сарсан, водившееся в ее родных местах. Тронь его, и плавучий лист сейчас же свернется в зеленый, утыканный колючками шар. Волкодав вдруг остановил ее, поймав за плечо. — Погоди, попробую сам. Он не дал себе поблажки. Вывеска над дверью корчмы состояла аж из двух слов, а рядом был изображен здоровяк с огромным ножом, схвативший за крутые рога упирающегося барана. «Бараний бок!» Осторожно, точно идя по болоту, прочитал волкодав.
«Правильно?»
«Правильно!» — радостно подтвердила Неэлит, заглядывая ему в глаза, и добавила искренне: «У тебя очень хорошо получается! Ты такой умный!»
«Только Эвриху этого не говори», — подумал Вен. «Упадет ведь».
Воодушевленный успехом, он сходу прочитал еще две вывески и ни разу не ошибся, хотя в одной из надписей встретилась незнакомая буква. Вот только чувствовал он себя так, будто полдня греб и все против течения. Он вспомнил, как Эврих колол дрова и с непривычки сразу нажил мозоли. Ум тоже можно намозолить, оказывается.
«Ты мне как-нибудь потом нарисуй все буквы», — попросил он Неэлит. «Хорошо? Сама-то ты как грамоте обучилась?» — спросил он немного погодя, когда оба сочли, что для первого раза более чем достаточно. Неэлит почему-то опустила голову.
«Меня научил наш почтенный сосед. Да прольется дождь ему под ноги, если только Лан-Лама еще не унес его душу на праведные небеса».
Волкодав вспомнил. «Тот самый, что еще хотел купить тебя в жены?»
Неэлит только кивнула.
«Ну ничего себе сосед», — подумала Свенну. Неэлит как-то рассказывала о нищем городишке между плавнями и океаном, где ей довелось вырасти.
В подобной дыре сойдет за великого грамотея любой, кто способен кое-как нацарапать свое имя. А уж учить! Да кого? Соседскую дочку! Волкодав знал Саккаром, страну робких женщин и спесивых мужчин, мнивших о себе гораздо больше, чем следовало бы. Нет,
Тут определенно крылась какая-то тайна. Волкодаву и прежде случалось об этом задумываться. Другое дело, сперва ему было все равно, а потом стало не до того.
«Нечасто, наверное, встречаются такие соседи», — заметил он осторожно. Сам он до смерти не любил, когда его заставляли рассказывать о себе. Значит, и другому вполне могло не понравиться его любопытство.
«Он был похож на Тилорна», — печально ответила Ниэлит. «Если бы они встретились, они бы обязательно подружились. Они даже похожи немного. Бороды, волосы. Только Тилорн на самом деле молодой, а учитель был старым».
«И хотел купить тебя в жены?» — подозрительно спросил волкодав.
Ниэлит порозовела под его взглядом. «Все совсем не так, как ты думаешь», — сказала она Венну. «Он жил у нас в ссылке, не имея ничего, кроме своих знаний. Он сам так говорил. Он хотел многому меня научить. Он просто не мог иначе забрать меня у родни».
«Уж не он ли и книги тебе давал?» — спросил волкодав. «Того великого лекаря. Белката, как там его?»
«Зилхата», — сказала Ниэлит. «Благородный Зилхат отбывал у нас ссылку после того, как молодой Шат изгнал его из Мельсины».
«Вот как?» — проворчал волкодав. И надолго замолчал.